программа «Цена победы».
Добрый вечер. Очередная программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня мы давно соединились с Рыжковым, мы все из разных городов.
Да.
Сегодня из Москвы. И?
Да. Ну вот, короче говоря, мне кажется, у нас сегодня очень интересный поворот нашей темы, потому что мы, сколько уже, где-то с полгода с тобой, да, запустили новый цикл программ про великих деятелей, про великие лица войны. Вот. И у нас были всяческие там лица, у нас был уже и Де Голль, и Черчилль дважды, и Рузвельт, вот, и Мао Цзэдун, и даже Чан Кайши. И все они так или иначе воевали, либо возглавляли воюющие державы. А сегодня у нас...
Главное, что никого не было из Германии.
Да, да. Почему не было? Мы делали о Геббельсе. Я тебе напоминаю, мы делали еще там, я сейчас не помню, каких-то... Мы делали о Нюрнберге. Мы делали о Нюрнберге целую серию программ. Но, к чему я подвожу? Сегодня у нас человек, который просидел всю войну, как бы у нас сказала молодежь, на одном мягком месте. Тем не менее, это огромного масштаба личность, тем не менее, это огромного масштаба политическая фигура, которая сыграла свою роль и в довоенное время, и в военное время, и особенно, я наверное, думаю, в послевоенное время. Не буду вас уже томить и закручивать интригу еще более лихо, и скажу,
это...
что это Конрад Аденауэр. Конрад Аденауэр, который создатель Христианско-демократического союза, который по сей день у власти в Германии. Сейчас эту партию представляет Ангела Меркель. Конрад Аденауэр, который был первым канцлером ФРГ после Второй мировой войны. Но для нас сегодня интересно поговорить о нем как о фигуре, который отметился и в догитлеровскую эпоху, и в гитлеровскую эпоху, и в послегитлеровскую эпоху. И я с удовольствием представляю наконец-то нашего гостя, сегодняшнего эксперта. Это мой старый добрый знакомый Дмитрий Некрасов, который является экспертом КГИ, Комитета гражданских инициатив. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Так, ну что, Виталий, какой первый вопрос мы зададим об Аденауэре?
А что он вообще делал при Гитлере?
Да.
Ну, в общем-то, пытался выжить. То есть, как раз действительно интересность этой фигуры состоит в том, что... Это уникальный, наверное, случай, когда человек, будучи уже в достаточно преклонном возрасте, 13 лет был вне любой активной политики, а потом вернулся, и не просто вернулся, а стал создателем нового государства, и 14 лет был у власти. Аденауэр, он 1876 года рождения. То есть, для понимания...
Я хочу на этом обратить внимание.
Он в 3-м году, ему было 57 лет.
Фактически, он почти ровесник Ленина. То есть, он на 6 лет.
Важнее, да. Вот я специально даже... Он на 3 года старше Сталина, да. Он на 5 лет старше Керенского.
Да, старше Керенского?
На 5 лет старше Керенского. Он на 13 лет старше Гитлера. То есть, он гораздо старше всех. А, условно говоря, его партнеры по переговорам во время там, Берлинского кризиса и так далее, допустим, Хрущев и Кеннеди, он Хрущева старше почти на 20 лет, а Кеннеди больше, чем на 40. То есть, он был в активной фазе своей политической деятельности, когда его контрагенты были на 40 лет младше. То есть, это...
Они были другого поколения, просто.
Ну, причем даже не на одно поколение другого. То есть, фигура... Глобально, в моем понимании, фигура по... интересности и сложности судьбы абсолютно сопоставимы с Черчиллем, но просто в силу того, что у нас там по идеологическим установкам как-то эта фигура всегда была в советское время нарисована исключительно мрачными красками, поэтому она у нас мало изучена и мало известна.
Я думаю, что если мы будем брать сегодня все три периода, да, до, во время и после, когда мы дойдем до после, там, конечно, безусловно потрясающий совершенно опыт реформ, да,
безусловно,
да, который просто, да. Это просто, я думаю, что надо изучать это сегодня.
Социальное государство.
Как актуальность.
Да. Немецкое экономическое чудо, опыт, когда почти 15 лет рост экономики превышал 10%, ну, то есть был на уровне примерно 10%, и страна стремительно росла, воссоздалась как великое государство. Да, конечно, это...
Причем там тоже есть такое ошибочное мнение, но я думаю, может, мы еще об этом поговорим, что там все было сделано благодаря плану Маршалла. План Маршалла, как выяснилось, вот я с удивлением, например, недавно относительно узнал, там были относительно небольшие вливания финансовые.
Ну, их нельзя недооценивать. я бы, на самом деле, тоже считал, что план Маршалла в нашей, опять-таки, традиции исторической, он переоценен. На мой взгляд, факторами роста, ну, помимо разумной экономической политики, которая была обеспечена Аденауэром и Эрхардом, был приток молодых квалифицированных кадров с Востока. Многие бежали из советской зоны.
И депортированы 12 миллионов.
Ну, они в массе своей сами бежали, они не были депортированы. И, кроме того, помимо плана Маршалла и государственных каких-то инвестиций, было очень большое количество частных американских инвестиций, которые в значительной степени, то есть, в моем понимании, были гораздо важнее, чем государственные сами по себе, потому что они обеспечивали, в том числе, и технологии, и многое другое. И
они были более эффективны.
Они были более эффективны.
Инвестированы, вложены. Но это было потом. Да,
давайте мы сделаем шаг назад. И вот,
приходит Гитлер к власти.
Не, можно еще давайте лучше сначала. Можно еще раз. Такая интересная биография.
Смотрите, ведь на самом деле 76-й год, почти ровесник Ленина. Да? Ленин умер в 24-м году. Но в это время карьера, то есть Ленин уже помер, Керенский уже убежал в Америку, а в это время, карьера Аденауэра, она просто расцветала. Ведь, насколько я понимаю, Дим, расскажите, насколько я понимаю, к моменту прихода нацистов к власти он уже был общенациональной фигурой.
Конечно.
Или локальной.
Он был общенациональной фигурой. Вот он два раза ему предлагали пост канцлера в 21-26 году. Но давайте по порядку. Да. Родился он в Кёльне в семье мелкого служащего. В общем-то, первая часть его жизни крайне мало интересна. То есть он достаточно посредственно учился, закончил не лучшие университеты, семья была довольно-таки бедная, ему даже пришлось работать какое-то время между
гимназией.
Да, учился на юриста. Между гимназией и университетом какое-то время даже пришлось работать, потому что не было возможности у родителей как бы продолжить его обучение. Он сдал экзамены на государственную службу с удовлетворительными оценками. В целом он начал зарабатывать, самостоятельно жить вот сам по себе, как бы уже карьерой, только в 26 лет. Женился в 28. Это сейчас нормально или даже рано. А тогда в 28 жениться в конце, ну, то есть в самом начале 20 века, это довольно-таки очень поздний брак. И это было связано именно с тем, что у него не было ресурсов. Его политическая карьера начинается в 1906 году, когда он, ну, частично... То есть
получается, что это в 30 лет.
В 30 лет,
тоже
да.
довольно поздно.
Тоже довольно поздно, особенно по тем временам.
По тем временам.
Частично, ну, возможно, в том числе из-за связи родственников жены. Он становится одним из там 14 или там какого-то такого похожего количества помощников бургомистра.
Кёльна,
да. И в течение 10 лет работает в качестве, ну, в мэрии Кёльна в качестве одного из... Это были выборные должности. Ну, будем считать, в нашей логике это там скорее министр или замы, что-то в этом роде. К концу этого периода он фактически контролирует уже в своих руках всю реальную хозяйственную деятельность Кёльна. То есть, являясь помощником прошлого бургомистра, он, ну, фактически сосредотачивает в своих руках все рычаги управления.
Ну, назовем для простоты зам по хозяйству.
Ну, да, вроде того. И в 17-м году становится бургомистром Кёльна. В 1917-м, перед окончанием войны.
Это важно. Он был избран народом? Или
нет,
там
был горсовет избирал? Да, там его избирал горсовет. Это был результат достаточно сложного торга. Сам Аденауэр, ну, до окончания войны всегда принадлежал к партии центра. То есть в Германии в целом тогда существовало... Ну, центр — это были аналог современных ЭДС.
Угу.
То есть, по сути, было, да, правоцентристы. То есть было две ключевые партии, центр и СДПГ. Правые и левоцентристы. Ну, а левее были коммунисты, правее были та же самая свободная демократическая партия, как сегодня. Ну, и были нацисты, но они появляются несколько позже. То есть, центр фактически большую часть Веймарской республики, ну, делил либо центр, либо СДПГ были у власти в плане канцлеров. Аденауэр всегда был видным деятелем партии центра. В 17-м году он становится бургомистром.
Дим, чтобы опять вот и мы, и слушатели поняли, Кёльн в 17-м году – это большой, важный город для Германии.
Да, это один из важнейших
городов. Это второй после Берлина, видимо, да?
Ну, это
второй, третий.
Ну, да, да, может быть, там, да? Не второй, да, но, грубо говоря, это точно там, входящий там, в пятерку
главных центров,
да, ведущих
Германии.
Городов Германии. Да. Да. И позиция бургомистра была, ну, достаточно, это важный административный пост.
Угу.
Тут надо понимать, что в целом если еще раз немножко вернуться к образованию, конечно, в общем-то, образование и кругозор, да, вот особенно первого периода жизни Аденауэра, было действительно не очень хорошим. Было фактически отсутствовало знание иностранных языков. Фактически до становления главой государства никуда, кроме Швейцарии, он почти вообще никуда не выезжал. То есть было плохое знание международных реалий. То есть это был именно такой пруссак, бюрократ, который методично, постепенно, именно тем, что очень много работал, зарабатывал себе репутацию. И вот в этот период его биографии это скорее именно такой вот качественный бюрократ, который постепенно выстраивает свою карьеру и сосредотачивает в своих руках рычаги власти в городе Кёльне. Он очень много было, то есть, понимаете, по поводу его позиции в разные периоды времени существует как бы его собственная автобиография, существует его биографии довольно критического содержания. Вот, например, Чарльза Уильямса «Большая книга». Он, если смотрите на его публичные различного рода выступления, то он на самом деле, в общем-то, следовал тренду тех настроений, которые были в Германии. Нельзя сказать, что он там сильно был, придерживался каких-то антивоенных настроений, но...
То есть он шел за мейнстримом,
да,
скажем
он,
так.
Да,
без обиняков, да?
Без обиняков.
Да, да.
И колебался вместе с линией партии центра, скажем так.
Угу.
Наступает конец войны. Революция ноябрьская, соответственно, матросы из Киля, которые приезжают в город, революционные. И Аденауэр в этой ситуации, в общем-то, был сторонником достаточно жестких репрессивных мер. Он требовал от начальника гарнизона жесткого подавления восстания, чего не произошло. Потом он сам вперед слал депеши к англичанам с требованием немедленно ввести хоть какие-то войска, чтобы навести порядок. И дальше продемонстрировать мощь английской армии, которая вошла в город. То есть, в целом, Аденауэр, ну, как бы был сторонником достаточно жесткой линии в тот период. И, помимо этого, в принципе, в период голода и достаточно тяжелой ситуации во всей Германии, он смог достаточно хорошо и эффективно обеспечить, ну, насколько это было возможно в тех условиях. Кёльн при этом был достаточно недалеко от фронта, туда постоянно шли эшелоны с ранеными, потом через него проходила огромной волной вся демобилизующаяся армия, то есть там потенциал для беспорядков было большое количество. Он все-таки смог удержать как порядок в городе, более-менее, так и какое-то обеспечение продовольствием.
Дим, вот в этот период, значит, рождения Веймарской республики, он был скорее политик или крепкий хозяйственник?
Он был скорее крепкий хозяйственник,
так.
И, в общем-то, у него действительно прослеживается достаточно длинная, серьезная эволюция, да, и его политические ходы часто были неудачными. Он оказался в английской зоне оккупации в тот период, и он два раза оказывался в английской зоне оккупации,
ну,
и после первой,
дело,
и после второй мировой войны.
Это самый запад Германии, поэтому ясное дело, что там была английская либо американская оккупация, да.
В этот период начинается разные проекты о возможности отделения от Германии Рейнской области.
Угу.
И, в общем-то, я думаю, что если смотреть на вещи реально, то Аденауэр был как раз апологетом и видел себя в роли главы такого государства. И именно это ему потом ставилось в упрек и нацистами, и во время Веймарской республики, что то он был таким сепаратистом.
Он себя засветил как сепаратист, да?
Да, но он от этого очень серьезно открещивался.
Про английский сепаратист.
Но англичан он скорее использовал как инструмент, потому что там ему приходилось постоянно лавировать. То французы хотели вообще забрать больше территорий, тут он опирался на англичан, да. Французы, ну, как промежуточный вариант, готовы были на то, чтобы отделить, да. Здесь он опирался на французов. И, в общем-то, скорее всего, он действительно был достаточно тесно связан с французами в этот период, хотя он от этого открещивался как в межвоенный период, так и после войны. То есть, если читать такую апологетику Аденауэра, то это все неправда, и как бы он всегда выступал за единство Германии и был германским патриотом. Но в моем понимании, конечно, в тот период он видел себя главой отрезанного рейнского государства, который был бы...
Со столицей в Кёльне.
Со столицей, да, допустим, в Кёльне. Но этого не сложилось. Тем не менее, в этот период он достаточно... Что ему пригодилось, опять-таки, уже после Второй мировой войны, он очень эффективно лавирует между противоречиями между французами и англичанами, с оккупационными властями ведет себя, выстраивает по-разному диалог.
Приобретает международный дипломатический опыт. Такой,
ну, это пока еще не дипломатический, он никуда не выезжает, по сути, но, как бы, это, да, такой опыт интриг.
Угу.
То есть, он, в общем-то, мастер интриг различного рода и проявит себя в этом, по-моему, очень эффективно. Ну, этот период заканчивается, государство единое. В 21-м году его избирают президентом Государственного совета Пруссии. То есть Пруссия – это земля.
Так.
Но это как в Советском Союзе. В Рейнской республике, в Руси это было там 80% территории, ну или там 70%.
То есть это почти вся Германия.
Да, да, да. То есть это одна из земель формально, но фактически это почти вся Германия. И Государственный совет – это верхняя палата парламента.
Ага.
То есть он становится спикером верхней палаты парламента.
Переводя на наш язык, формально земли. Председателем Сената Пруссии. Да,
да, да. Получается, да, да. Не совмещен с позицией бургомистра
Кёльна.
Да, да, и еще одним из видных представителей партии Центра.
А он каким, я прошу прощения, да. А он каким-то образом высказывался публично там по поводу ситуации, ну, вернее, такого международного, что ли, положения или европейского положения Германии в связи с Версалем. 22-й год, там, Рапальские соглашения, да, там, с Советским Союзом.
Он вообще был в этом мейнстриме, осуждающем Версаль как несправедливый,
ну, как начинающий, скажем так, политик, да. Он вот просто на самом деле, я как бы специально вот сопоставлял то, что он про себя пишет, и что про него пишет, он говорил всего. Ну, то есть, про и все. того, и так, то хвалил англичан, то англичане уехали, произносят речь, что англичане, ну,
сволочи.
Ну, понимаете, да.
Ну,
то
да.
есть, он, нет, понятно, как немецкий политик, он не мог не осуждать Версаль, угу. Там, ну, для него были ближе не Рапальские соглашения с нами, для него были ближе вся вот эта вот оккупация Рур, репарации, то, что
Саар,
там, да, вот Саарская область, да, и, соответственно, там же были бойкоты, потому что в счет репарации вывозилась продукция, начиналась забастовка, ну, и вот эта вот зона вопросов, она для него была гораздо важнее, чем то, что происходит на Востоке, на Восток он не лез. В 21-м году ему первый раз, в принципе, предлагают стать канцлером, а внутри партии Центра идет такой разговор. И, ну,
21-й год, это ему получается 45 лет. В самом расцвете.
Да, в самом расцвете. И, в общем-то, и в 26-м году был похожий разговор. Не очень понятно, опять-таки, то ли он так играл, потому что, еще раз, Аденауэр – это мастер делать какие-то безумные предложения и под завесой этого реализовывать другие задачи. Mm-hmm. То есть, ему там принадлежит куча всяких идей. Там идея об объединении Германии с Францией. Он громогласно заявляет с трибуны. Ну, там, или еще, ну, там, идея коалиции с теми, хотя, допустим, с СДПГ в какой-то ситуации, когда он совершенно не планирует этого делать. То есть, он постоянно производил различного рода информационные вбросы, и это, видимо, была просто его тактика действий. Поэтому непонятно, специально ли он, ну, выдвигает какие-то условия все время. Причем такие условия, что, ну, непонятно, как ему стать канцлером.
Угу.
Вполне возможно, с учетом той чехарды, которая
была...
То есть
он просто не хотел, скорее всего, да?
Я думаю, что это весьма вероятно. Тут он кёльнский бургомистр, он все контролирует, а там постоянно меняются правительства, экономическая ситуация в стране ужасающая, террор личный, ну, то есть он не очень хотел переезжать в Берлин, в моем понимании.
Угу.
Ну, либо переезжать уже совсем на своих условиях.
А тогда вот такой вопрос. Ведь уже начиная с 2020 года начали подниматься нацисты, нацистская партия. Значит, к 21-му, а к 26-му году это уже была огромная мощная партия во главе с Гитлером. Вот он себя как-то позиционировал в 20-е годы по отношению к нацистам? Он их осуждал, выступал. И каково было его отношение к Гитлеру, например, в 20-е годы?
Да, смотрите, тут очень интересная история. Что
так.
касается лично Гитлера, у него всегда было к нему... Ну, то, что мы видим из объективных свидетельств, крайне негативные отношения.
А они
я
встречались привык, лично?
Они ни разу не встречались, лично. Вот это
никогда за всю жизнь. Даже не поехал в знаменитую историю, что
вот,
он не поехал.
Вот Дима расскажет.
Там было несколько историй. То есть, нет, самая знаменитая история, которую, ну, я рекомендую, что когда уже Гитлер пришел к власти и стал канцлером, Гитлер прилетел с государственным визитом, простите, в Кёльн,
так.
и бургомистр города Кёльн не поехал встречать его в аэропорт. Канцлер Германии. Далее штурмовики, а к этому моменту Гитлер уже фактически контролирует власть, штурмовики везде развесили нацистские флаги, он снял все флаги, повесил флаги Кёльна, они развесили их на мосту, он снял, развесил на мосту, он публично не пришел на тот митинг, который проводил Гитлер, и более того, даже там на его трибуне сначала не дал ему флаги развесить, в конечном итоге развесили, но это была там длинная история.
То есть кошмарил Гитлера.
Кошмарил Гитлера по-страшному. Но даже до этого, ну, то есть глобально, когда Аденауэр является одним из ведущих представителей партии Центра, а Гитлер лидер достаточно серьезной партии, в принципе, союзничающий с партией Центра, это надо понимать. Гитлер несколько раз приезжает в Кёльн, и они ни разу не встречаются. То есть Аденауэр, по всей видимости, крайне негативно относился лично к Гитлеру, но есть документально засвидетельствованное его высказывание и предложение, он в целом выступал за альянс с национал-социалистами. Альянс центра с национал-социалистами против коммунистов и социалистов. То есть это типично, ну, по большому счету, Гитлер бы никогда не пришел к власти, если бы его не поддержала партия центр глобально в определенный элит, период. Да, элит, да, конечно, который да. являлась собой элиту глобально.
Да, да.
Поэтому он, Аденауэр, в тот момент был носителем типичных заблуждений, которые были во всей немецкой элите, что главный враг – это коммунисты, и главные угрозы – коммунисты и
СДПГ. А вот в самом Кёльне все-таки это огромный центр, так сказать, культурный, промышленный и так далее. Там нацисты были сильны в 20-е годы, как партия? Или слабы?
Слабы. То есть у него нацисты получали меньшие результаты, чем в целом по стране. То есть, ну и в целом,
видимо, за счет силы самого Аденауэра.
Да, Аденауэр все контролировал до 29-го года, до кризиса. Это, кстати, очень интересный момент – кризис. Аденауэр, в общем, был очень сильным, и вообще сложно его было сдвинуть. В кризис происходят тут две вещи. Ну, во-первых, он проводил достаточно агрессивную экономическую политику в самом Кёльне. То есть, он набирал кучу кредитов. Пока была инфляция, можно было элементарно с ними расплачиваться.
В общем, широко руководил.
Да.
Широко руководил.
Развил огромное строительство и, соответственно, набрал кучу, в том числе, и долларовых кредитов, которые после кризиса стали полностью приводить к банкротству фактически.
Как нам это все знакомо, да.
Да, это нам очень знакомо. А в то же время сам тут надо тоже понимать, с современной точки зрения, то, что, конечно, делал Аденауэр, это, наверное, коррупция в чистом виде. Но тогда...
Вот я хотел спросить, он сам коррумпированный был?
Ну, с учетом того, что нацисты очень долго проводили следствие. И так не смогли осудить Аденауэра,
хотя
они были крайне мотивированы, видимо, реальных взяток они не нашли. Но тогда нормальным было быть членом совета директоров компании, получать за это премию.
Совмещая с мэрством, да?
Используя инсайдерскую информацию, инвестировать в акции компании и все, ну и так далее. То есть тот набор вещей, которые он делал в современном мире, особенно там в США, это просто чистой воды коррупция. Но что интересно, к 27-му году он обладает состоянием 1,3 миллиона марок, уже вот этих новых марок, которые не обесценены, не инфляционны. И это в текущих масштабах несколько десятков миллионов долларов. Это очень много. Это очень много. А после 29-го года он становится должен примерно 800. Потому что когда начинает падать биржа,
он
лично включается в эту игру, он тогда начинает инвестировать в американские акции, а когда все начинает падать и дешеветь, он начинает покупать, потому что дешево покупаем, ну и в итоге полностью, то есть к моменту выборов там 29-го года, он и выборы выигрывает там буквально с перевесом один голос с огромными проблемами, и оказывается безумно должным, и в общем закрывает эту тему.
Мэр банкрот такой.
Да, исключительно тем, что, ну в общем, достаточно тоже сомнительной сделкой с Deutsche Bank, членом совета директоров которого он является, который по сути в значительной степени покрывает его долги.
Потрясающе.
То есть, к 29-му году, конечно, он переживает очень серьезный урок, как с точки зрения личной, как скажем так, инвестора, так и с точки зрения управления городским хозяйством, потому что его политика, которую все хвалили, условно, 20-е годы, потому что действительно было большое строительство, и эффективно развивался Кёльн, она приводит, ну, по сути, к банкротству и к тяжелой ситуации. То есть, даже если бы...
Но, тем не менее, власть он удержал, да?
Он власть удержался огромным трудом. И я думаю, что даже если бы нацисты не пришли к власти в 1933 году, скорее всего, в 1933, как раз были очередные перевыборы, ну, он бы ее потерял. Потому что к этому моменту на него валится шквал критики, и как бы в целом он скорее находится в ситуации, когда он теряет позиции, ну, потому что происходит экономический кризис. И...
А как же, значит, то есть получается, что нацисты его поддержали перед своим приходом к власти, да?
Нет,
он убирался. Я неправильно понял. Что он бы потерял. Вы сказали только что, что он бы потерял.
Он терял популярность.
Он в любом случае бы потерял власть. Нет, нацисты его, конечно, выгнали, причем не просто выгнали.
Да, вот расскажите вот этот момент, Дим, это очень интересно. Вот Гитлер приходит к власти. Его Гинденбург престарелый, значит, вручает ему жезл канцлера, да? Как они выгнали-то его? Они же его не могли юридически выгнать. Он же был горсоветом избран.
Да, но...
Как они это сделали?
Во-первых,
за утрату доверия, как у нас сейчас принято говорить.
Во-первых, предстояли выборы, но, во-вторых, были штурмовики, которые убивали людей иногда на улицах, которые во всех газетах было написано, что мы готовимся там типа к смерти, мы тебя убьем.
Это был просто террор.
Отряд штурмовиков стоял перед ратушей, он опасался за собственную жизнь, и он был вынужден уехать в Берлин, чтобы его в Кёльне, условно говоря, не убили. И еще будучи бургомистром, как бы формально, но до момента его переизбрания, ну, потом они провели выборы, сменили состав совета и избрали другого бургомистра.
То есть перед ним стояла угроза реальной расправы?
Реальной физической нет. Перед ним вообще все годы нацизма стояла очень жесткий. Вообще удивительно, как он выжил. Это просто невероятно. Это там, в смысле, мудрость героя. Да? А в тот момент были прямые угрозы. И он, чтобы их избежать, уехал в Берлин. Он пока еще оставался руководителем Государственного совета Пруссии. И тут надо вот ответить одну очень забавную вещь. Я просто, когда читал, это очень интересно, что, с одной стороны, вроде как бы мы говорим про тоталитарное государство, действуют какие-то механизмы террора, а с другой стороны, параллельно с этим развиваются совершенно нормальные правовые механизмы. Но он начал просто, по сути, с правовой точки зрения блокировать многое из того, что делал Гитлер. Он там не, допустим, не допускал роспуска Ландтага Пруссии. Он начинает судиться. Он начинает судиться с газетами, которые на него нападку ставили. Он начинает судиться с мэрией Кёльна.
В нацистской Германии.
В нацистской Германии. Нет, самое смешное, что он выигрывает некоторые суды, ну или, по крайней мере, приходит. То есть, параллельно идет суд, что он расхититель, а он в то же самое время вчиняет встречный иск к мэрии, что типа выплатите мне пенсию хотя бы, и вы незаконно арестовали мой дом, но они изъяли его особняк.
Так.
И самое интересное, что в 1937 году в итоге он выигрывает, они ему выплачивают там несколько сот тысяч марок и как бы в итоге приходит к соглашению. Да? Но в период между 1933 и 1937 годом ему приходится скрываться. Пока он глава Государственного совета Пруссии, он какое-то время еще находится в Берлине, потом его со всех постов убирают, у него нет денег. Тут, кстати, интересный для любителей конспирологических версий момент. В этот момент ему активную поддержку оказывает один американский коммерсант, с которым они до этого не были близко знакомы, который никогда потом не просил денег обратно,
как но
в течение, да, Хайнеман, который в течение длительного времени нахождения, ну, то есть нацистов у власти, оказывал финансовую поддержку Аденауэру.
Ну, спрошу уж напрямую, могло быть так, что это было решение правительства США поддержать какие-то демократические силы на момент существования Гитлера?
Или это была личная инициатива?
Или это личная
инициатива? Ну, все, что нам известно, говорит о том, что это была личная инициатива, но, с другой стороны, письма, которые были между ними в течение предшествующего времени, не свидетельствуют о каких-то близких личных отношениях. Поэтому это довольно интересно, и ну,
история не знает ответа на этот вопрос.
Такой эпизод. Мы сейчас прервемся. Первая часть нашей программы завершилась, и после небольшого перерыва, в течение которого вы услышите новости, мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Напоминаю, мы ее ведущие сегодня. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Некрасов, эксперт Комитета гражданских инициатив.
Мы говорим об Аденауэре.
Да, Конрад Аденауэр, как одно из таких ярких лиц середины 20 века, времен Второй мировой войны. Мы еще не дошли до войны. Да, мы дошли...
Но мы уже дошли до прихода Гитлера к власти.
Гитлера к власти и поняли, что отношения между Аденауэром и новыми властями...
Да, вот у меня ровно об этом вопрос. Вот пришел Гитлер к власти. Он, естественно, запомнил, что, значит, как Аденауэр его кошмарил в 20-е годы. Пытался даже с ним встретиться, прилетев в Кёльн, тот к нему не пришел, срывал флаги.
Это уже пусть
вот нацисты, вот какую позицию заняли к нему с самого начала? И как они пытались его гнобить? Вот что они делали?
Нет, ну изначально было понятно, что Аденауэр враг.
Они партию центра же запретили, да? Практически сразу или как?
Ну, там постепенно она частично слилась с нацистской партией.
Понятно.
То есть, часть видных лидеров партии центра была тоже репрессирована. То есть все те, кто не...
А у Аденауэра была какая-то должность в партии центра на момент прихода к власти? Он был там какой-нибудь там зампред, какой-нибудь там член ЦК, политбюро? У него какая-то формальная позиция была там?
Я не готов ответить, но он был, очевидно, одним из лидеров. И по всем
статусам... Ну, то есть он был первым рядом
первым рядом руководства партии центра.
Да.
Соответственно, в начале Аденауэра нацисты рассматривали как вот безусловного врага, одного из. Например, в период, когда была «Ночь длинных ножей», ведь было арестовано большое количество людей, и Аденауэр был в числе них. И большое количество людей, в том числе коммунистов, лидеров партии центра и других видных политических деятелей, было просто расстреляно. Аденауэра разобрали из его дома в соседнем, и тут же домочадцы услышали выстрелы, да, и подумали, что его убили. А убили одного из бывших канцлеров Германии в соседнем же доме, ничего который себе. Проживал. Да. То есть, ну, вот пример как раз вот того соседства нормальной бюрократии и нормального суда там, и так далее, да, с абсолютно экстраординарными действиями штурмовых отрядов ИСС. Соответственно, его выпустили. он один период жил в монастыре, скрывался там порядка года. Угу. Но потом тоже, он что значит скрывался? Всем было известно, где он живет. Газеты писали о том, что вот монастырь укрывает вот этого гада, который там
не любит наших... А, то есть, он не просто жил, а монастырь укрывал его,
ну,
да?
Монастырь как бы предоставил
как ревностного католика, да, когда он же католик был, да?
Он был католик, это очень важно.
Это было некое убежище все-таки, да?
Да. А, он переезжал туда-сюда, то есть... Потом ему где-то в 35-м году разрешили поселиться вот в Рендорфе, это там, где он жил фактически всю оставшуюся жизнь. Но
это,
тоже...
это поместье, да?
Да, это, ну, он там себе построил дом. А, но там тоже происходит достаточно глупый эпизод. На Пасху оркестр, ну, пьяный оркестр музыкантов, как это обычно бывает в деревне, исполняет какую-то любимую песню Гитлера перед домом Аденауэра. Уходит телега наверх, что вот это там гнусное надругательство над нашим фюрером. Устраивается разбирательство, его высылают оттуда. Он два года живет в, ну, там, вынужден постоянно менять место жительства. То есть его как бы не арестовывают, но не дают ни денег, ни ну, в общем,
он нигде не работал. Весь нацистский режим он нигде не работал. Не преподавал.
Он вообще весь нацистский режим нигде не работал. Но с 1937 года он наконец-то приходит к соглашению с мэрией Кёльна. Они ему выплачивают компенсацию за изъятые у него дома, устанавливают ему достаточно высокую пенсию, и, потом, и вот уже на эти деньги он фактически живет до 1944 года себе более-менее спокойно. Тут еще очень важный эпизод, что в начале войны, на 1 сентября 1939 года, он, каким-то образом зная, выезжает в Швейцарию, типа, отдохнуть.
Ну, каким образом? Кто-то из симпатизантов просто, ну, его проинформировал.
А он находился в списках на арест, потому что в момент начала войны происходят опять-таки аресты.
Понятно.
И он таким образом мудро избегает. Когда он возвращается, опять ничего не происходит. То есть, ну, грубо говоря, в, ну, его, он был в списках на аресты три раза. То есть, один раз «Ночь длинных ножей», один раз 1 сентября 1939-го и один раз после покушения на Гитлера в 1944 году. Но до этого я еще даю. Там очень интересная, скажем так, детективная история.
А вот, Дим, одну секунду. Это интересный эпизод. То есть, он за пределы страны мог выезжать?
Он мог
выезжать. Только в Швейцарию?
Нет. Он мог выезжать, он просто Швейцарию любил, он все время так отдыхал.
То есть он не был невыездной?
Он не был невыездной, по крайней мере, большую часть этого периода. Угу. И он вполне мог эмигрировать, у него были к этому все возможности.
В ту же Америку, например,
да? Но он последовательно оставался внутри страны.
Зачем? И... Это было решение, да, такое политическое его?
Нет, я вот... так понимаю, что политикой он не занимался, антинацистским, в антинацистском движении
сопротивление он не был, да,
я так понимаю. Не состоял, да?
Ну, он...
Или есть знак вопроса?
Я думаю, что скорее не состоял, потому что иначе бы он себе прописал все, что угодно.
Угу.
Потому что он в целом...
Потом.
Он тоже,
уже,
тоже,
ну,
потом,
да,
формировал определенный культ.
Ну да, писал мемуары и так далее.
Он рассматривался большим количеством различных заговоров. И католических, и военных, как будущий глава. К нему очень много раз приезжали разные, совершенно разные делегаты. С большинством просто отказывал во встречах.
Угу.
То есть, постоянно было какое-то брожение о том, как что изменить.
То есть, он оставался фигурой для большого числа немцев.
Безусловно, ну, то есть, в этой ситуации...
Альтернативный канцлер такой, да?
Ну, он был одной из таких фигур. То есть, почему он оставался? Ну, есть два объяснения. Политическое, но он, видимо, считал недопустимо бы эмигрировать. Потому что, по сути, все остальные фигуры, у них было, по сути, только три пути. Они были либо интегрированы в систему, либо уничтожены или находились в лагерях, либо эмигрировали. Угу. То есть, вот, вообще, в моем понимании, аналогов в мировой истории, чтобы человек вот так просто переждал, будучи... Поэтому он не скрывал своего критического отношения ни к Гитлеру, ни к режиму. Он, конечно, не выступал публично, но из частных бесед, там, из каких-то писем видно, ну, как бы, как он, в общем, все это оценивает.
Никто не стучал.
Не, он был под постоянным надзором.
Да, наверняка все
он
читали.
Он был под постоянным надзором,
переписку
это понятно.
Читали, я уверен, прослушка была. Все,
да,
это было,
но, да, но его как-то вот не арестовывали до 44-го года. То есть, ну, грубо говоря, вот было три эпизода, когда его должны были, ну, то есть, арестовали в «Ночь длинных ножей», выпустили. А в начале войны он просто уехал, отсиделся грамотно. И его арестовывают, конечно, после... Ну, тогда вообще, в принципе, происходит резкое изменение после системы. После 20 июля, по-моему, да?
44-го
года. После покушения на Гитлера. Там, конечно, его, в принципе, должны были уничтожить. И тот факт, что он...
При том, что он не был причастен к покушению.
Он, конечно, не был причастен
и даже не знал, видимо, о нем, да?
Он, да, он ни о чем не знал, но тогда просто режим действительно перешел из той системы, когда допускалась какая-то там свобода маневра и нормальное...
Квазиправового,
да, уже к абсолютно полному террору, вот, жесточайшему. И то есть там без раздела, без разбора всех забирали, и в его графе значилось, что возвращение нежелательно. Но ему так повезло, что его отправили в лагерь в Кёльне, где он был бургомистром, где все его знали. И его начали ему всячески там помогать спасти.
Местные.
Сначала его там перевели, причем даже коммунисты, которые до этого с ним боролись, они там начали ему помогать, сделали липовый диагноз, а он же уже в возрасте, в приличном к этому моменту.
Да, 44,
то есть, мы понимаем,
44, 24, 68.
68 лет.
Вот, соответственно, что у него там сердце и так далее, его должны были отправить куда-то в лагерь смерти, но под предлогом какого-то медицинского свидетельства его вывезли в госпиталь, долгое время там держали, отписываясь, но потом стало понятно, что уже отписываться невозможно, и в этот момент происходит его побег.
Побег?
Это, там был побег.
68 лет.
Жена договорилась с их соседом, майором Люфтваффе, и этот майор сделал липовое предписание, что Аденауэра срочно, чуть ли не в ставку к Гитлеру, приезжает на машине, то есть это чисто детективный, он в черных очках, Аденауэр почему-то в черных очках, да, то есть как вот... Как
видимо, начитали шпионские романы.
Что-то там про зрение, да-да-да. Они его вывозят. Причем вывозят удачно так, что поздно спохватились, его начинают искать, но дальше происходит следующий эпизод, что гестапо арестовывает жену, сажает ее в камеру с уголовниками, начинает оказывать на нее воздействие, а дальше начинает ей угрожать, что то же самое будет в тюрьме. Там, дочерям там 14-16 лет в этот момент. Соответственно, жена сдает его месторасположение, и гестапо арестовывает его еще один раз. То есть, причем там тоже с эпизодом, что он пытается убежать, когда они приезжают, он там в ночном белье пытается сбежать от гестапо, 68 лет, они его арестовывают в очередной раз. И дальше происходит опять какой-то, вот в моем понимании совершенно, то есть, ну это, видимо, надо списать только на неразбериху конца войны. То есть, он вот благодаря всем этим перипетиям, что то он типа болеет, то он убежал, под основные волны расстрелов не попал, а когда его опять поймали, ситуация, что уже как бы общий психоз по поводу этого покушения прошел, а его сын в этот момент приезжает в Берлин и начинает везде хлопотать, чтобы его выпустили. Что вот я боевой офицер, дети воюют на фронте, это надо понимать. То есть, я боевой офицер, а вот моего отца, старика там, и так далее, его просто выпускают. То есть вот так вот
ловит. Сын просто кого-то убедил, и кто-то принял решение, и его отпустили.
Да, ну это, конечно, уже происходит прямо под самый занавес, то есть под самый занавес войны, и, видимо, связано просто с общей неразберихой, которая в тот момент царила. И плюс, опять-таки, все люди, которые рядом, они же прекрасно понимают, что этот человек, в принципе, фигура, которая вот фигура. В любой момент может стать...
И мало ли там что. Да, и уже кто-то что, ему начинает негласно помогать, уже в расчете на будущее какую-то карьеру. Да,
по всей видимости, это именно так. Угу. Потому что как только фронт перемещается через их дом в Рендерфе, к нему моментально приезжают англичане и предлагают возглавить опять стать бургомистром Кёльна, ну как минимум. Он сначала отказывается, пока война идет, ну, мотивирует и тем, что у него дети еще воюют в армии, да, это может на них сказаться, но потом возникает ситуация, что, ну, короче, они формально назначают другого, но на самом деле этот как в качестве советника Аденауэр становится бургомистром Кёльна опять. В английской зоне оккупации. Но больше, скажем так, через какое-то время он приходит к конфликту с англичанами по целому ряду вопросов, и англичане же его увольняют. Причем он прямо говорит, что если бы его англичане тогда не уволили, канцлером бы ему не быть.
Опять ему повезло.
Да, ему опять повезло. Да, то есть, ну, понимаете, то есть, ну, жизнь длиной почти в век, да, которая захватила все эпизоды Германии. То есть он стал главой государства в том возрасте, в котором Сталин умер. Это вот надо понимать, как бы, сколько ему лет и...
Дим, а вот такой вопрос, делая шаг назад. Вот с 33-го по 45-й, когда уже пришли англичане и освободили Кёльн, да, он... было хотя бы одно интервью, одна статья, одно публичное выступление. Он как-то хотя бы себя публично обозначал? Или, может быть, о нем что-то писали нацистские газеты? Или, может быть, Гитлер говорил, вот там сидит такой вот плохой человек, но мы там его там это самое знаем? Или он хранил молчание все эти 12 лет?
Нет,
но тут есть разные эпизоды. То есть, да. если брать там между там, 1933 и 1934 годом, когда нацистская диктатура еще не полностью установилась,
он выступал.
Он использовал все возможные правовые методы
для борьбы.
Он судился, он боролся как глава Государственного совета, блокировал решения нацистов. Он везде, то есть, противодействовал как мог.
Угу.
А про него писали, нацистские газеты писали много, что он, ну, то есть, в общем, все они его призывали. Он с ними судился. То есть, вот, понимаете, как бы ненормальная ситуация, он учинял мысль, что вы там не то пишете, при этом сам сидел в монастыре. Все знали, что он сидит в монастыре, порицали церковь, церковь его защищала. То есть, там была длинная достаточно эпопея.
Да.
Но где-то в 37-м году он, нет, он писал, при этом он писал, он приезжал к Герингу, пытался оправдаться. Геринг говорил, что вот махинация, докажите. То есть, это была такая последовательная как бы история. Он писал министру внутренних дел письмо, в котором подробно на много-много пунктов описывал, что он когда делал, что он никогда не был сепаратистом, что он там, вот это делал там для... То есть, он использовал, пока было возможно, все возможные механизмы борьбы. Но где-то с 37-го года, когда стало, ну, во-первых, понятно, что уже как бы никуда не дернешься, ну и в принципе...
Ему все перекрыли, в принципе.
Ну, нет, то есть... И с ним пришли к некому соглашению.
Угу.
Характер этого соглашения не очень понятен, но глобально ему выплатили достаточно приличную сумму.
И, типа, ты сиди и молчи.
Да, он сидел и молчал. Лет ему к этому моменту было уже много.
Угу.
То есть, и, соответственно, ну, как бы, вот он и сидел и молчал. Вот с этого момента никаких публичных выступлений, никаких демаршей, ничего он не делал. И старался всячески дистанцироваться от любой деятельности. Хотя очень многие разного рода заговоры, еще раз повторюсь, пытались к нему обратиться и пытались его вовлечь в войну.
Можно сформулировать так, что на момент окончания войны у него была все-таки репутация некоего знамени? Или нет?
Ну,
или были другие знамена?
Нет, ну знамен было много, были же люди, которые боролись с нацизмом. Mm-hmm. Это же надо понимать, что ну, тот же самый Шумахер, который...
Социал-демократ.
Да, социал-демократ, который просидел все это время в лагерях, без руки, весь больной.
И вот в этой связи у меня, собственно говоря, мой вопрос. Почему именно Аденауэр стал лидером нации, а не вот те героические люди, которые были арестованы, сидели в концлагерях? Почему именно он? Как у нас бы сейчас сказали... Госдеп его поставил.
Кто у нас сидел там в лагерях?
Шумахер, демократы. Да. То есть, вот вопрос, почему вот Госдеп и Даунинг-Стринт его поставили? Или все-таки это его личная заслуга?
Так, знаете, и в какой степени? Ситуация... Нет, это, на мой взгляд, это исключительно его личная заслуга.
Вот расскажите.
Заслуга, ситуация состояла в том, что...
Как он-то вышел на первую роль?
Даунинг-Стринт, которая была лейбористской в тот момент, она ставила исключительно социал-демократов.
Так.
И вообще, и американцы рассматривали социал-демократов как ведущую силу.
Так.
А в общем-то, его...
Как он-то проскочил в первый раз?
Как это происходило технически? Нет.
Нет, нет.
Содержательно...
По
он,
сути.
Содержательно он... как я сказал, мастер политической интриги.
Так.
Его все недооценивали в силу возраста, а он всех переиграл. Но ключевым моментом было то, что был создан парламентский совет, который должен был разработать основной закон Новой Германии.
Оккупационными властями.
Да. Ну, он был создан оккупационными властями, но из числа исключительно немцев, по принципу приблизительно соответствующему количеству там, поддержки тех или иных партий.
Так.
И в этом совете социал-демократы, которые играли ключевую роль, считали, что для них важнее именно комитеты, в которых будет основная работа. А Аденауэру, как самому пожилому, там, заслуженному и прочее, дали чисто номинальный пост президента этого совета. Ну, вот, как бы, и тут они и просчитались. Потому что там даже письмах и обсуждениях, что дедушки, чтобы он там, типа,
да.
сидел и...
А он этот номинальный пост превратил в реальную власть, да?
А он этот номинальный пост превратил, вот, как бы, в ту площадку для различного рода. А там же, понимаете, очень много интересов. Тут же опять англичане, американцы, у всех свои интересы, французы.
Дима, а он нашел Эрхарда?
Ну, нет. Но Эрхарда, я бы сказал, нашли все-таки американцы, как толкового экономиста. Вы знаете, в моем понимании, сам Аденауэр экономикой в период...
Не очень занимался.
Занимался не очень много. У него было слишком много других задач. Нужно было государство создать.
Да.
Вообще, в моем понимании, все послевоенные успехи экономического чуда, они были... Так, там, допустим, Пиночет не понимал в экономике. Но, наверное, чикагских мальчиков.
О,
Рейган не понимал в экономике. Они обеспечивали обеспечивали крышу, да, там Пак Чун Хи тоже
политические решения принимали.
То есть Эрхард же, когда остался канцлером, он же очень быстро проиграл, потому что он не был политиком. То есть эффективные экономические реформы возможны в тот период, когда как бы реальный такой патриарх, что называется, крышует продвинутых экономистов-реформаторов, которые что-то делают, а ну, им не мешает. Да? Потому что если смотреть на то, что происходило в период именно с экономической точки зрения, с точки зрения экономической политики именно Аденауэра, потому что у них с Эрхардом было очень много столкновений по поводу этого, то он-то как раз больше всего в популизм заносил. То есть и пенсионную реформу провел достаточно популистскую, долгов набирал опять много. А тут его просто спасло вот этот, потому что экономический рост, он как бы выскакивал из-под его авантюристичной политики. В целом Аденауэр, конечно, был такой игрок, он объективно был игрок и в некотором смысле авантюрист. И он скорее тянул, ну если не влево, то по крайней мере пытался, как бы это сказать, сбалансировать с запросами трудящихся ту политику, которую проводил Эрхард. Потому что Эрхард говорит, что это социальное государство. Это, по сути, по факту получилось социальное государство, но глобально в период господства вообще левацких коммунистических идей Эрхард просто смог сохранить рациональное рыночное зерно во всем этом. То есть он-то был, конечно, рыночник, и его поэтому американцы там, условно говоря, нашли и двинули сначала на эту экономическую реформу еще в Бизоне, как называлась значительная часть Германии, Бизоне, англо-американская, да, в тот период. То есть Эрхард действительно именно архитектор, тот, кто придумал все эти экономические реформы, а Аденауэр, ну, понимаете, у него была задача создать государство, по крупицам суверенитет какой-то себе забрать, потому что его уже не было никакого суверенитета, ситуация была
оккупирована.
И он столь блестяще играл на противоречиях между всеми участниками процесса, каковых было очень много, англичане, французы, американцы, с другой стороны Советский Союз, незакрытая тема объединения и необъединения Германии, руководство восточной части
Германии. Внутригерманские тоже, конечно.
Да, внутри, да. Причем, понимаете, все же хотят единую Германию, да, все хотят социалистические идеи, а он во всей этой ситуации вынужден и собственным
общественным мнением. А вот у меня такой вопрос. Вот посмотрите, все-таки канцлером нельзя стать путем интриг. Все-таки канцлером можно стать, если ты выиграл выборы. Ведь он выиграл выборы, когда создавалась ФРГ, 49-й год, да?
Это 49-й.
Вот, да. Он был вообще харизматиком. Вот 49-й год, сколько ему лет было уже?
73.
Вот он как выборы-то выиграл? То есть он что, был оратор? Или он что? Или он просто выходил, как это, мудро смотрел на всех, и все говорили, вот такой нам лидер нужен. Вот чем он взял немцев после войны?
Ну, это такой сухой, чопорный, вытянутый старик, прусак в пальто, в черной
хорошего
шляпе.
И кто же за такого голосовал?
Ну как?
А были социал-демократы.
Вот был Шумахер, который был яркий оратор.
Да. Все и прочее. Почему проиграл Шумахер?
Еще раз. Во-первых, не надо сводить ХДС к одному Аденауэру. Там было очень много разных течений и крыльев.
Это он собрал
ХДС. Это не он собрал всех. Он был лишь одним из участников процесса, да, может быть, наиболее титулованным, который постепенно прибрал к рукам власть. Но не сразу. Это первое.
Да.
Второе. Там же, когда выборы прошли, он не получил никакого большинства. Там пришлось проводить сложнейшую интригу, где ХСС сначала обещать там должность руководителя Бундесрата, свободным демократам обещать должность президента, потом с Бундесратом не получилось, руководителя ХСС там еще переставлять.
То есть он собирал коалицию.
А спикера обещать, что все были фактически, в том числе, опять-таки, американцы и англичане, были за широкую коалицию СДПГ с ХДС.
Ага.
А он собрал именно правую коалицию. Это была исключительно его история. Очень многие члены ХДС были против такого подхода. И в общем и целом это действительно путем постепенно по крупицам собирания власти.
Но все-таки там Запад, ну в первую очередь, конечно, Америка, играла какую-то роль во внутриполитических раскладах?
Конечно, играла,
да?
Нет, конечно, играла. Ну и если мы говорим, все зависит от про какой период времени мы говорим.
То есть, ну, создание
государства вообще невозможно было без участия
стран. А сам Аденауэр их устраивал как фигура? Или они просто приняли, ну хорошо, он всех переиграл, значит, ну и ладно.
К нему было очень сложное отношение.
Угу.
Но тут надо отметить, что Аденауэр, вот в отношении американцев, он никогда им не противоречил впрямую. То есть, если с англичанами и французами, он постоянно то был с англичанами против французов, то с французами против англичан, и это менялось 10 раз за этот период, в разных ситуациях, его, в общем, англичане характеризовали как интригана там, и так далее, там, просто опасного интригана, то с американцами он, ну, как бы старался им не противоречить глобально. И он правильно делал ставку, он понимал, что без американских инвестиций ничего невозможно, и то есть, ну, откуда деньги, что называется, да? Поэтому с Америкой он играл в такую игру, то есть, даже если он был не согласен, он скорее молчал. Вот, это была последовательная история. Но я бы, ну, личность такого масштаба нельзя сводить до креатуры кого-то, да, каких-то кругов, американцев. Это просто... То есть, есть некоторые эпизоды, которые не очень очевидны, но с другой стороны, вот приходят союзники, они проводят денацификацию. Ну, где взять управленческие кадры местные, которые обладают управленческим опытом и при этом не служили нацистам? Да таких людей нет вообще. Откуда их взять-то физически, да, просто? Правильно. Физически не существует.
Да. А или они уничтожены, или они уехали. Да, да, кого-то там ничего же не оставалось.
Да. А тут человек с таким опытом, огромным административным опытом в десятилетия, да, огромным политическим опытом.
Как я думаю, что у него были еще проблемы там. Еще у него были, наверное, проблемы свою команду создать, да, и набрать.
Ну, вот там команда, понимаете, еще раз, все-таки это очень сильно коалиционная история. Из большого количества, то есть это далеко не вождистская партия. Она может быть к концу его правления, да и то, все-таки конец его правления, его же ведь тоже кинули, то есть, грубо говоря, партия внутри себя проголосовала за Эрхарда. Простите, это был 63-й год, Аденауэру было к этому моменту уже очень много лет.
Мы, к сожалению, уже смотрим на часы.
Да, мне кажется, потрясающе интересный рассказ.
Да. Ну, в общем, мы войну прошли.
Прошли, да. Так что огромное спасибо Дмитрию Некрасову, который, на мой взгляд, раскрыл малоизвестную фигуру, на самом деле, как ни парадоксально, но создатель современной ФРГ, мы мало что о нем знаем.
Это был очень интересный рассказ. Ну, мы знаем, в основном, послевоенного Аденауэра, тоже далеко не все, я думаю. Спасибо.
Спасибо,
Дмитрий Некрасов, программа «Цена победы». До встречи через неделю.